Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея Ирина Терновая. Увы, снова продлили карантин, но это не позволяет нам сложить руки и валяться на диване даже с хорошей книжкой в руках. Сотрудники художественного музея работают в полном смысле этого слова. Да, на карантине, да, не выходя из дома, но работают для того, чтобы строились новые выставки, изучались и пополнялись коллекции, продолжались научные исследования. В режиме онлайн мы постоянно знакомим посетителей с сокровищами нашего музея. Продолжаю делать это и я. В целях безопасности в студии Иркутского городского радиоканала я сегодня одна. Но у меня есть о чем вам рассказать, есть чем поделиться. В первую очередь с моими собственными открытиями, которые мне удалось сделать в залах нашего музея. Посетители галереи сибирского искусства знают, что здесь есть и прекрасные выставочные залы, и постоянная экспозиция. Открывает экспозицию «Сибирский портрет». Еще не так давно понятие «сибирский портрет» не существовало. В залах сибирских музеев самые почетные места занимали произведения художников европейской России, а в фондах хранилищ, между тем, постоянно накапливались портреты местного письма, изображающие священников, чиновников, купцов, интеллигентов, военных и просто неизвестные лица. Заявить о сибирском портрете помогла первая выставка сибирского портрета из музеев и частных собраний Сибири, которая экспонировалась в Иркутском художественном музее в 1987-1989 годах. Коллекция Иркутского художественного музея была на этой выставке самой значительной. Не просто складывалась ее судьба. Многим портретам грозило списание, и только благодаря таким подвижникам, как Алексей Дементьевич Фатьянов, директор художественного музея с 1948 по 1977 год, иркутская коллекция насчитывает сегодня более 100 полотен. Так случилось, что во время моей работы в Музее истории города Иркутска, когда мы строили первую экспозицию в новом здании на улице Франко-Минецкого, мы обратились в художественный музей за помощью. Нам были необходимы копии портретов иркутских святителей Иннокентия Кульчицкого и Сафрония Кристалевского. Коллеги нам помогли, копии портретов святителей заняли свое место в экспозиции, а вот подлинники портретов я уже более внимательно рассмотрела в галерее сибирского искусства. Портрет святителя Сафрония выделяется среди других портретов, расположенных в экспозиционном зале галереи сибирского искусства, не только своими внушительными размерами, но и яркой цветовой палитрой. На портрете Сафроний изображен в полном парадном облачении епископа. Живо и выразительно написано его лицо, детали одежды, в то время как сама фигура прописана еще в старых иконописных традициях. Так как к этому времени у меня уже были наработки, связанные с судьбой мощей святителя Сафрония, то, безусловно, меня в первую очередь заинтересовала судьба этого портрета. Вот если у вас в библиотеке есть альбом Иркутского областного художественного музея «Сибирский портрет 18-го начала 20 века», откройте его на странице 7 и вглядитесь в образ святителя. Согласно проведенным ранее сотрудниками Иркутского областного художественного музея исследованиям, портрет святителя Сафрония Кристалевского поступил в фонды музея еще в 1936 году из Иркутского Знаменского женского монастыря. В инвентарной книге номер 1 музея этот портрет числится под номером 481. Портрет выполнен неизвестным автором на холсте маслом. Размеры портрета 102 на 70. В 1916 году в Иркутской губернской типографии была напечатана брошюра «Блаженный святитель Сафроний, третий епископ Иркутский, нетленно почивающий в Иркутском кафедральном соборе». Краткое житие его, составленное по печатным материалам священником Иннокентием Писаревым. В брошюре дается полная биография святителя и описание его деяний. В самый разгар Рождества Христова 1703 года в местечке Березани Переяславского уезда Полтавской губернии в семействе одного из клириков родился Стефан Крестолевский, будущий святитель Софроний, третий епископ Иркутский. 23 апреля 1730 года он принимает монашество и рукоположение в священный сан. Умудренный опытом монашеской жизни, образованный иеромонах Софроний, вскоре делается игуменом, а потом в течение 13 лет и настоятелем этого монастыря. В это время на престол вступила императрица Елизавета Петровна, питавшая, как известно, особенную любовь к Украине и ее деятелям. Строгий подвижник, выдающийся церковный администратор, благочестивый, мудрый и образованный игумен Софроний не мог быть незамечен императрицей, и она вызывает его в столицу и назначает наместником Александра Невской лавры, в каковой должности он и пробыл 11 лет. Своей необычайной деятельностью, светлым умом, строгой подвижнической жизнью Софроний, живя в столице Петра, еще более укрепил благоволение к себе императрицы, заслужил ее расположение и уважение, знак чего она своими царственными руками вышивала и дарила ему пояса, поручи, петрохиль и даже сакос и амафор архиерейский, который приказала возложить на него при хиротонии епископа, несмотря на то, что епископы иркутские служили до этого времени в филониях. Эти драгоценные дары хранятся и сейчас в архиерейской иркутской ризнице. Еще раз хочу напомнить, что я процитировала сейчас брошюру «Блаженный святитель Софроний, третий епископ Иркутский», которая была опубликована в Иркутской губернской типографии в 1916 году. Ну что ж, а теперь давайте вглядимся в портрет самого святителя Софрония. Неизвестный художник отобразил святителя Софрония в полном облачении, то есть в особых архиерейских одеяниях, которые носили и носят епископы православной церкви. Возможно ли предположить, что художник отобразил архиерейские одеяния святителя Софрония, подаренные ему именно императрицей Елизаветой Петровной? Можно, но не факт. Вот в книге протоиерея Милия Чифранова «Блаженный Софроний, третий епископ Иркутский», которая вышла в Москве в 1907 году, я нашла ссылку, что во время хиротонии на нового епископа возложен был между другими архиерейскими одеждами сакос белый, серебряный, шитый золотом, серебром и шелком, весь украшен серафимами. А вот на нашем иркутском портрете сакос зеленого цвета. Известно также, что и петрохиль, пояс и поручи, подаренные святителю Елизаветой Петровной, были вышиты по серебряной парче и красному бархату, цветными шелками, серебром и золотом. В брошюре «Блаженный святитель Софроний» имеется сведение о том, что императрица Елизавета Петровна 23 февраля 1753 года предложила Святейшему Синоду назначить Софрония на Иркутскую епископскую кафедру, которая после смерти иркутского епископа Иннокентия II Неруновича пустовала к тому времени уже 6 лет из-за отсутствия желающих занять ее в связи с удаленностью. Можно ли назвать такое решение актом величайшего доверия императрицы к Софронию, или же это была для него почетная ссылка? Сейчас, конечно, трудно ответить. Святитель Софроний был личным духовником императрицы и пользовался ее расположением. Во всяком случае, сам Софроний принял это царское назначение и ничто же, вопреки глаголя, решил посвятить себя трудному и тяжелому служению в стране холода и душевного мрака, населяющих ее народов, вспоминая при этом тернистый путь, пройденный до него от этой же лавры до пределов монгольских первым иерархом и первым насельником лавры святителем иркутским Иннокентием. Итак, 18 апреля 1753 года в присутствии императрицы и всего ее двора в Большом Успенском соборе от архиепископа Платона в сослужении четырех епископов Софроний принял священную хиротонию во епископа Иркутского и Нерчинского. 2 декабря 1754 года Софроний выехал из Санкт-Петербурга и 20 марта этого же года прибыл в Иркутск. Нужно ли говорить, что за годы служения, вплоть до своей кончины 30 марта 1771 года, он оправдал доверие императрицы и своей паствы. Он заботился об уровне умственного и нравственного развития священнослужителей епархии, улучшении их материального благосостояния. Он предпринял ряд поездок по епархии в Якутск, Нерчинск. При нем были построены соборный храм Вознесенского мужского монастыря, который просуществовал до 23 мая 1860 года. В Иркутске были построены Благовещенская и Тихвинская церкви, Знаменская при женском монастыре. Построен в 1770 году новый архиерейский дом с оградой. Отделан и расширен сам собор с пристройкой пределов во имя всех святых и Казанской иконы Божией Матери. Именно в последнем, после смерти, и хранились нетленные мощи святителя вплоть до 1917 года, когда они сгорели во время пожара. Пожар, уничтоживший мощи святителя Софрония, совпал с двумя событиями – с днем хиротонии святителя 18 апреля 1753 года по старому стилю и празднованием в Иркутске 1 мая по новому стилю. Через два дня после пожара газета «Иркутская жизнь» писала, когда удалось устранить из храма, наполняющий его едкий дым, было приступлено к разбору обгоревших в пещере балок и извлечению из-под них уцелевших от огня останков святителя. Первую была в 10:30 часа утра найдена часть нижней челюсти, а затем остальные кости, частью раздробленные, частью перегоревшие. Уцелевшие останки помещены на блюде в главном пределе храма, и народ был допущен до поклонения им. Дальнейшая судьба мощей отслеживается до 23 апреля 1938 года, когда они были переданы для временного хранения в кладовую спецотдела Иркутского городского совета. Но давайте еще раз внимательно рассмотрим портрет святителя Софрония, в первую очередь изображенные на нем элементы архиерейского облачения. Вот полное архиерейское богослужебное облачение состоит из 7 основных предметов в память о 7 таинствах, которые совершает епископ: подрезник, епитрахиль, поручи, пояс, палица, амафор и сакас. На портрете мы видим несколько элементов этого облачения, в первую очередь амафор, сакас и поручи. Самым древним архиерейским облачением является амафор, представляющий собой широкую длинную полосу материи с изображением крестов. Амафор показывает, что архиерей в церкви является образом Христа Спасителя и имеет такое же попечение о вверенной ему пастве, какое имел Господь о людях. Различает великий и малый амафор. Великий амафор – длинная широкая лента с изображением крестов, огибая шею, спускается одним концом на грудь, другим – на спину. Малый амафор – широкая лента с изображением крестов, спускается обоими концами на грудь, спереди сшита или закреплена пуговицами. Вот, судя по нашему портрету, святитель Софроний изображен с великим амафором. Сакас. Передняя и задняя половины сакаса, соединяемые петлями и звонцами, символически означает нераздельное, хотя и не смешиваемое преемство во Христе священства Нового и Ветхого Заветов, а также двоякий характер служения епископа Богу и людям. Мы видим на портрете святителя рукава сакаса зеленого цвета. В русской церкви используется облачение 7 цветов – золотого, белого, голубого, синего, красного, бордового, фиолетового, зеленого и черного. Зеленое облачение предназначается для праздника Святого Духа, напоминаю, что это 51-й день после Пасхи, Святой Троицы, 50-й день после Пасхи, входа Господня в Иерусалим за неделю до Пасхи. Зеленый цвет символизирует животворение и вечную жизнь. Может быть, поэтому сакас, которым был погребен святитель Софроний, был именно зеленого цвета? Сакас зеленого цвета мы видим и на его портрете. На руках у святителя изображены поручи. Поручи представляют собой трапециевидные полосы плотной ткани с изображением креста на внешней их стороне, стянутые шнуром. Такие кресты слабо просматриваются на поручах светло-фиолетового цвета на портрете святителя. Поручи символизируют Божью силу, крепость и мудрость, даруемую священнослужителем для совершения божественных таинств. На портрете святителя, который хранится в Иркутском художественном музее, изображены и предметы, не входящие в полное архиерейское облачение. Это митра, мантия, архиерейский жезл и панагия. Головным убором архиереев при богослужении является митра. Неизвестный художник тщательно выполнил прорисовку деталей митры святителя Софрония в центральной части. По церковным канонам по бокам митры помещаются 4 малые иконы Спасителя, Божией Матери, Иоанна Предтечи и какого-либо святого или праздника. Скорее всего, центральная икона митры святителя Софрония изображает Спасителя, а вот верхняя часть увенчивается иконой Пресвятой Троицы или Серафима. Архиерейская мантия – это одеяние епископа во время торжественных процессий и церемоний при входе в храм. Архиерейская мантия фиолетового или темно-красного цвета. Учительскую благодать епископства символически изображает на мантии источники или струи, длинные нашитые ленты иной материи, чем сама мантия, пересекающие ее спереди в 3 ряда по 2 полосы в каждом. На портрете святителя Софрония мантия фиолетово-красного цвета со струями золотистого и красного цветов. Панагия – нагрудник, нанедренник. Этими словами в Византии обозначались ковчецы, в которых носили на груди частицу мощей святого или переносили запасные святые дары. На портрете святителя Софрония, который хранится, еще раз напоминаю, в Иркутском областном художественном музее, изображена панагия округлой формы на цепочке, украшенная многочисленными крупными камнями красного цвета. Просматривается сюжет, скорее всего, это изображение распятия. Архиерейский жезл является символом церковной власти и одновременно символом страннического образа жизни. Жезл обычно бывает выше до плеча архиерея и увенчивается крестом на навершии форме дуги или форме двуглавой змеи с головами, обращенными к находящемуся между ними кресту. Двуглавая змея – символ мудрости и учительской власти архиерея. На иркутском портрете святителя Софрония навершие в виде двуглавой змеи украшено большим камнем голубого цвета или же овальной пластиной в фигурном чеканном обрамлении. Где сегодня находятся элементы архиерейского облачения святителя Софрония, подаренные ему императрицей Елизаветой Петровной и хранящиеся в ризнице собора Богоявления? Неизвестно. В фондах Иркутского областного краеведческого музея хранится амафор святителя, переданный из антирелигиозного музея при Иркутском государственном университете. Такой музей был открыт в Иркутске в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви в 1941 году. Скорее всего, архиерейское облачение святителя Софрония было передано именно в этот музей и планировалось к экспонированию. Итак, перед нами стояла задача уточнить, когда мог быть выполнен данный портрет. Судя по портрету, святитель Софроний изображен на нем в зрелом возрасте. На это указывает густая седина в его каштановых волосах, на голове и особенно в бороде. Вот я хочу напомнить, что Софронию на момент приезда в Иркутск в 1754 году исполнился 51 год. А скончался он в возрасте 68 лет. На портрете святителю Софронию, скорее всего, за 60 лет. Можно ли предположить, что это прижизненный портрет святителя? Может быть, но и опять не факт. Для парадного портрета Софроний, скорее всего, выбрал бы облачение, подаренное ему императрицей Елизаветой Петровной, в первую очередь сакос и серебряные парчи, расшитые серафимами. Вот Милий Чифранов в своей книге «Блаженный Софроний», третий епископ Иркутский, пишет: «Говорят, что еще при погребении в 1771 году заметно было нетление тела святого Софрония, и вследствие этого священники города Иркутска тогда же написали на дереве портрет его, Софрония, который есть и теперь в соборе». Дело в том, что тело святителя Софрония после его смерти было помещено в пределе Казанской Божьей Матери и находилось там 6 месяцев и 10 дней, то есть до начала октября того же 1771 года. Это было связано с тем, что духовенство города не знало чина отпевания епископов, и в связи с этим Иркутская консистория была вынуждена обратиться за разрешением Святейший Синод. И вот, наконец, 7 октября 1771 года был получен указ Святейшего Синода, и 9 октября состоялось отпевание Софрония по епископскому чину. Все эти 6 месяцев и последующие годы тело святителя оставалось без изменений и тления, что убеждало в святости почившего владыки. 8 марта 1909 года особой комиссии было произведено официальное освидетельствование останков святителя, причем обнаружилось следующее. Через 138 лет, несмотря на близость к воде, рядом протекает река Ангара, несмотря на постоянную сырость в пещере и под полами собора, особенно в летнее время, гроб, одеяние и тело святителя Софрония сохранились нетленными. По благословению преосвященного архиепископа Парфения, я, ныне архиепископ Волынский Модест, тогда ректор Иркутской духовной семинарии и ключар собора протоиерей Иоанн Чирцев, после заупокойной литии открыли обе крышки и увидели совершенно целое и благоухающее тело святителя. Святительская митра малинового цвета, сака с недорогой голубо-зеленой парчи. Указанное выше облачение святителя могли увидеть еще несколько раз те, кто спускался вот в его пещеру. Ну, во время его отпевания 9 октября 1771 года большим количеством людей, во время осмотра в связи с капитальными и текущими ремонтами собора в 1833, 1854, 1870, 1887 годах и во время открытия мощей 8 марта 1909 года, ну, конечно же, ограниченным кругом лиц. Скорее всего, художник, написавший портрет Софрония, мог находиться в числе пришедших на отпевание владыки именно 9 октября 1771 года. Об этом говорит не только техника письма, характерная для XVIII века, но и детали архиерейского облачения, тщательно прорисованные на портрете до мельчайших подробностей, и в частности сакос зеленого цвета, в котором он и был погребен. Художник имел возможность видеть их вблизи. Возможно, портрет был выполнен одновременно с портретом на доске, о котором ранее идет речь, или же являлся копией с него. Известно, что портрет святителя Софрония находился перед пожаром в пещере в соборе Богоявления. Иркутскому историку Юрию Петровичу Колмакову удалось по фрагментам, опубликованным на страницах Иркутских епархиальных ведомостей, сделать описание этого помещения. Пещера была устроена в Казанском пределе собора Богоявления у левого клироса и выполнена из кирпича. Внутри на возвышении стоял сосновый гроб, обтянутый черным бархатом и покрытый парчой. В изголовье на стене изображение святителя Софрония, перед ним неугасимая лампада. Скорее всего, это был тот самый первый, написанный на доске еще в 1771 году, портрет святителя Софрония, который изгорел вместе с мощами во время пожара 1917 года. Когда, кем, почему заказу был написан портрет святителя Софрония, остается загадкой. Поэтому вполне вероятно сделать вывод, что этот портрет был выполнен после смерти святителя и, возможно, был копией с того самого первого посмертного его портрета, сгоревшего 1 мая 1917 года в соборе Богоявления. Каким образом портрет попал в Знаменский монастырь, мы тоже можем лишь догадываться. Скорее всего, портрет Софрония поступил сюда после закрытия Вознесенского монастыря. Известно, что в данном монастыре хранились портреты видных иркутских духовных деятелей. Вполне вероятно, что среди них был и портрет святителя Сафрония. В связи с изъятием церковных ценностей в нашем городе в 1922 году и закрытием храмов в последующие годы, часть имущества Вознесенского монастыря могла попасть в Знаменский монастырь, который прекратил свое существование лишь в 1934 году. В воспоминаниях Дудина, директора музея, в 1934-1948 годах Иркутского художественного музея, есть такая запись. 1935 год. Хранитель картин галереи и научный работник исторического отдела Кудряшов были направлены в комиссию по закрытию Знаменского женского монастыря. В картинную галерею передано несколько икон. Скорее всего, именно тогда и было принято решение о передаче Иркутскому художественному музею портрета святителя Сафрония, который поступил в музей в 1936 году. Ну что ж, пока вопросов больше, чем ответов. Требуется время и дополнительные исследования. Но так или иначе, мы с уверенностью говорим, что дошедший до нас из глубины 18 века портрет святителя Сафрония является шедевром коллекции сибирского портрета Иркутского областного художественного музея. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Благодарю вас за то, что вы сидите дома и слушаете нашу передачу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.